Скончался академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург. В Конституционном суде России прошли слушания о возможности применения смертной казни в стране. 20 лет назад пала Берлинская стена. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. Виталий Гинзбург, известный российский ученый, общественный деятель, скончался накануне вечером в возрасте 93 лет. Выдающийся теоретик, чьи труды были отмечены Нобелевской премией, замечательный публицист, правозащитник. Виталий Гинзбург представлял поколение не просто российских ученых, но ученых-мыслителей, активно участвовавших в жизни общества. О личности Виталия Гинзбурга и его мироощущении в материале Тамары Лиленковой.
Коллеги Виталия Гинзбурга по Российской академии наук отмечают, что ученых такой широты интересов после кончины Виталия Лазаревича в России больше нет. Он был одним из создателей феноменологической теории сверхпроводимости и полуфеноменологической теории сверхтекучести, писал работы по квантовой электродинамике, теории конденсированных сред, физике элементарных частиц, теории излучения, оптики, физике и радиофизике, радиоастрономии. Однако не только научные проблемы интересовали академика Гинзбурга. Об этом рассказал его друг, академик Юрий Рыжов.
Этот человек не только совершенно выдающийся физик-теоретик, но это еще колоссальный моральный авторитет, сколько он сделал для борьбы с лженаукой, со всякими проходимцами в науке, которые, ловко обманывая власти, получали деньги, морочили людям голову. Он был человек, я бы сказал, довольно резкий, справедливым, в суждениях резким. Я вспоминаю его, еще только когда я там оказался членом Советской Академии Наук, на общих собраниях он часто выступал очень ярко и резко с критикой тех или иных обстоятельств нашей науки и в нашей академии. Ну и, наконец, я бы сказал, правозащитная деятельность в Комитете защиты ученых, сколько он писал вместе с коллегами по этому комитету, во все инстанции боролся за освобождение невинно осужденных ученых, которых обвиняли в пионаже на совершенно безосновательные, потому что они занимались своей профессиональной деятельностью, взаимодействовали в какой или иной мере с иностранными учеными. А потом на них навешивали стали ярлыки. Но примерно до 2000 года нам удавалось отстоять против абсолютно абсурдных обвинений этих людей. А потом как-то все пошло хуже и хуже. Одному 12 лет, другому 14 лет. Сидят до сих пор. Сколько писем написано. Он всегда подписывал эти письма первым номером, как говорится. И это, тем не менее, не помогало уже последние годы.
Заниматься общественной деятельностью Виталий Гинзбург начал еще в 80-е годы. Но особый вес мнение академика Гинзбурга приобрело благодаря Нобелевской премии, которую он получил в 2003 году за исследование сверхтекучести и низкотемпературной сверхпроводимости. Чтобы напомнить, как сам Виталий Гинзбург относился к своей популярности, я воспользовалась архивной записью «Радио Свобода», сделанной в том самом 2003 году.
На меня сейчас свалилась, Нобелевская премия. И она вызвала очень большое внимание, очень большой отклик. Дело, конечно, не столько в моей персоне, как вообще у нас сейчас в России какой-то комплекс неполноценности у многих выработался, что обижают страну. И футбол проигрываем каким-то второсортным командам, и то плохо, и это плохо, и Нобелевской премии очень мало дают. И вот человек получил. Так что радуется не столько за меня часто, вы понимаете, некий так, что очень много всяких интервью. Я всюду говорю, что я не есть социальный мыслитель. Это не моя профессия. Я физик. Я стал защищать атеизм и бороться с лженаукой, я бы сказал, поневоле, как реакция на все это безобразие, которое я наблюдал. Я из дураков. Меня потрясает, какое количество людей не понимали, например, что Сталин бандит. И я себя упрекаю. Моя жена была в ссылке, я знал от нее, что она сидела в тюрьме. Вы знаете мою биографию. И я читал товарища Сталина, понимаете, не понимал, что это бандит. Это такая слепота фантастическая у людей. А те, кто понимали, немногие, все, кого я знаю, или родители сидели. Человек, по-видимому, так устроен. Его нужно ткнуть мордой об стол или в навоз. Глупость человеческая просто не ограничена. У меня отец был старый инженер, его-то тоже немножко преследовали и прочее, но ни одного посаженного знакомника. Я был идиотом. Вы понимаете, когда делали водородную бомбу, так что, понимали? Я только теперь, в последнее время, прозрел по-настоящему, что этот бандит, если бы у него первое было оружие, он весь мир бы уничтожил.
Эта запись была сделана в 2003 году, когда Виталий Гинзбург был гостем «Радио Свобода». Рассказ об ученом продолжает член-корреспондент РАН Евгений Максимов. С Виталием Гинзбургом его связывают 46 лет тесного сотрудничества.
То было время, когда Виталий Лазович занялся политикой, если ее так можно назвать, конец 80-х годов, когда все качалось, все преображалось, поэтому ничего удивительного здесь нет. Небожителей среди ученых не так много, чистых небожителей.
Для большинства людей наука – это такая закрытая область, и вы столько лет проработали вместе.
Виталий Лазович нашел решение этой проблемы, гениальное и великое. То есть он организовал семинар, я, слава тебе, Господи, побывал на многих странах мира, и в Америке, и в Англии, и в Германии, и в Китае, и в Японии. Но я не видел нигде такого семинара, где бы собирались аудитория регулярно, больше 100 человек. На некоторые заседания семинара являлось и под 500. И семинар держался сугубо вот на его руководителе, которому все было интересно, все было важно, и работал все 2 часа, причем 2 часа на Западе, да и на Востоке, восточнее нас. Я ни разу не видел, чтобы семинары были по 2 часа. То есть в России было несколько великих семинаров. На Западе много великих ученых, я бывал на семинарах, руководителями которых являются великие, так сказать, ученые. Я не видел, чтобы там на семинаре регулярно появлялось больше 10 человек. В России при этом заслуга великих людей, таких как Капица, Ландау, Гинзбург, то, что они сделали эту науку, по крайней мере, для самих ученых, общественным явлением. Это была не просто наука, это была жизнь для людей. Они жили этим. Что я могу сказать? Он был великий человек и великий ученый. Важнее даже другое, малоприятнее, что с его смертью заканчивается эпоха науки. Потому как она, к сожалению, для некоторых людей, не всех, превратилась в то, что раньше называлось в движущую силу индустрии и бизнеса. Виталий Иванович был один из последних магикан, который понимал, что такое чистая наука и для чего она нужна. Это не значит, что он презирал возможность применения науки. То, что он придумал для создания водородной бомбы, без этой идеи мы бы ее никогда не сделали. В принципе, это был чисто русский подход. Но помимо всего прочего, есть просто чистая наука, без которой человечество начнет деградаться.
О Виталии Гинзбурге вспоминал член-корреспондент Российской академии наук Евгений Максимов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершая тему, скажу, что лауреат Нобелевской премии академик Виталий Гинзбург будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Московское время 17:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Рус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе, ранее снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1,5 миллиона. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, Александр Жарков пообещал директору одной из коммерческих фирм, что за эти деньги он вернет тому документы, изъятые в ходе обыска. В Грузии на бывшей базе российской армии в Азиане завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Ее ведущий, политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов вместе с гостями, политиками и политологами анализирует борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказывает о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучается деятельность вновь избранной власти. Итак, «Время политики» на волнах Радио Свобода в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Но мы переходим к одной из центральных тем сегодня в России. Конституционный суд рассмотрел вопрос о возможности применения в стране смертной казни. Временный запрет на применение высшей меры наказания был установлен в феврале 1999 года, когда Конституционный суд постановил, что до тех пор, пока на всей территории России не начнут действовать суды присяжных, приговаривать к смертной казни нельзя, а с 1 января суд присяжных появится в Чечне, последнем российском регионе, где ранее таких судов не было, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сегодня был, пожалуй, тот редкий случай, когда все участники пленарного заседания Конституционного суда демонстрировали единство мнения. Обсуждая вопрос о смертной казни, все стороны указывали на необходимость соблюдения России взятых на себя международных обязательств и собственной Конституции, говорит постоянный представитель Государственной Думы в Конституционном суде Александр Харитонов.
Вопрос возможности назначения исполнения наказания в виде смертной казни на территории Российской Федерации должен решаться на основании обязательств, принятых на себя Россией. Российской Федерации при вступлении в Совет Европы. Так, в пункте 10 заключения номер 193 96 года по заявке России на вступление в Совет Европы, принятого парламентской ассамблеей Совета Европы 25 января 1996 года, на 7-м заседании отмечалось, что Россия намерена подписать в течение одного и ратифицировать не позднее, чем через 3 года с момента вступления в Совет Европы протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся отмены смертной казни в мирное время, и установить до вступления в Совет Европы мораторий на исполнение смертных приговоров.
Однако, подписав 6-й протокол, Россия его так и не ратифицировала. Отвечая на вопрос суда, представитель Госдумы указал, что законопроект о ратификации даже не обсуждался на Совете Думы. Представитель Совета Федерации Елена Виноградова обратила внимание участников судебных слушаний на то, что процесс отмены смертной казни во многих странах проходил довольно сложно и болезненно. Но там и тогда, где это наказание перестало применяться, наблюдалось снижение числа тяжких преступлений. Отмена смертной казни – одна из основных задач судебно-правовой реформы, отметил представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, подчеркнув, что позиция главы государства всегда была однозначной. Он выступает за поэтапную отмену смертной казни с учетом положения 20-й статьи Конституции, где говорится о том, что смертная казнь в России может применяться впредь до полной ее отмены. Михаил Борщевский, представляющий в Конституционном суде правительство России, убежден, смертная казнь фактически отменена в России. Она не применяется последние 10 лет, и Конституционному суду нужно лишь юридически закрепить этот факт.
Я думаю, что сегодня вы рассматриваете дело об определении вектора исторического развития России. Надо кому-то, и у вас есть для этого полномочия, сформулировать четкую позицию, что в Российской Федерации смертная казнь больше не существует, поскольку статья 20-я Конституция исполнена.
Выслушав всех участников процесса, судьи удалились для вынесения решения по вопросу о смертной казни. Исходя из сложившейся практики, можно предположить, что ответ на запрос Верховного суда о возможности или невозможности назначения смертной казни Конституционный суд даст в течение 4-6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет, как всегда, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В пятницу Министерство труда обнародовало статистику, шокировавшую многих экономистов. Уровень безработицы в стране поднялся в октябре до 10,2%, то есть на 0,4% за месяц. Эксперты прогнозировали гораздо меньший рост. При этом всего несколько дней назад Уолл-стрит испытал прилив воодушевления, узнав о том, что в третьем квартале экономическая активность оживилась впервые с прошлого года. Насколько эти новые данные вписываются в картину возобновляющегося экономического роста? Мой собеседник – профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Происходит естественная вещь во время конца рецессии. Это то, что экономика слегка начинает подниматься, а занятость продолжает падать и безработица продолжает увеличиваться. При этом, а при выходе из нынешней рецессии ситуация хуже, чем при обычной рецессии, по двум причинам. Во-первых, потому что данная рецессия исключительно глубокая, самая крупная рецессия за последние почти 30 лет. А во-вторых, безработица будет продолжать повышаться, и восстановление занятости будет очень сильно отставать от восстановления экономики. Но общая картина по совокупности всевозможных показателей говорит о том, что какое-то замедленное восстановление происходит и будет происходить, потому что количество падения рабочих мест замедляется, начинается рост запасов и заказов среди предприятий, начинается рост продаж.
Но некоторые специалисты предупреждают, что трудно рассчитывать на экономический подъем при столь значительной и растущей безработице. Не преувеличена ли надежда на экономический подъем, как вы считаете?
Экономический подъем состоится, но он будет гораздо более медленным и гораздо более низким. То есть вместо, скажем, 3% в год, как это было на протяжении 90-х годов, а потом 2000-х годов, по-видимому, в течение какого-то времени экономический рост будет, скажем, 2%. Что касается занятости, то ожидается, что занятость очень нескоро достигнет того высокого уровня и низкого уровня безработицы, какие мы наблюдали в 90-е и в 2000-е годы. Напомним, что перед началом этой рецессии безработица по стандартным показателям таким была 4,9%, меньше 5%. Никто сейчас не ожидает, что она упадет ниже 7% в ближайшие 2-3 года. То есть безработица будет продолжать оставаться высокой. Тут еще не надо забывать вот о чем. Все эти данные о безработице, в общем-то, вводят в заблуждение, потому что они подсчитывают, сколько у нас незанятых в составе рабочей силы. По другим подсчетам, сейчас безработица, если учесть всех, кто бросили искать работу, превышает 15%, то есть каждый шестой из людей работоспособного возраста, которые могли бы и хотели бы работать, не работает. Поэтому, конечно, рецессия в этой ситуации рецессия глубже, чем показывает вот такая поверхностная статистика.
Если рецессия значительно глубже, то и ее завершение может быть нетрадиционным. В плохом смысле этого слова, рассказывает Алан Давыдов.
Эксперты условно определили 4 вида рецессии, график каждого из которых выглядит как буквы английского алфавита V, L, W и буква U. Наиболее предпочтительным вариантом считается V-образная рецессия, когда экономика восстанавливается так же быстро и резко, как она падала. Пример – рецессия 1950-х годов. Тогда падение промышленного производства в течение 3 кварталов подряд сменилось 8, а затем и 12-процентным ростом. Хуже всего – L-образная рецессия, которую эксперты зовут хоккейной клюшкой. Типичный пример – стагнация японской экономики в 90-е и в начале 2000-х годов после лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Рецессию W часто зовут двойным погружением или американскими горками. Падение сменяется подъемом, затем опять падение. Пример – сдвоенная рецессия 80-х годов. Рецессия в форме буквы U – промежуточная между V и L. Это долгий спад, в котором трудно определить дно. Такой спад наблюдался в середине 70-х. Какова же вероятность возврата рецессии в ближайшем будущем? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Мне, честно говоря, тревожно. Я подозреваю, что нас может накрыть вторая волна рецессии. Нынешний уровень безработицы – это только один сигнал. Дело не только и не столько в нем, сколько в существовании все увеличивающихся долгов, с помощью которых правительство пытается бороться с экономическим спадом. Они будут представлять существенную угрозу в течение долгого времени. Если вторая волна рецессии материализуется, она будет иметь такие же масштабы и последствия, как и первая? Нет, вряд ли мы увидим свободное падение, которое наблюдалось ранее. Люди теперь знают, что, что бы ни произошло, экономика выживет. И это тоже важно для настроений на рынках. Это хрупкость финансовой системы, падение потребительского спроса на основные товары, связанные с безработицей, никуда не исчезли. Поэтому я не буду удивлен рецидиву спада. Пусть он и не будет выглядеть, как в прошлом году и в начале нынешнего. Допускаете ли вы, что истинный сценарий может выглядеть мрачнее ваших предположений? Чего больше всего следует опасаться, это спада в форме латинской буквы L. Из опыта Японии известно, что L-образная рецессия может длиться очень долго. И все же американская экономика в целом динамичнее японской. Она проявляет больше гибкости. Я остаюсь убежден, что самый вероятный сценарий – это двойное погружение, после которого мы вернемся к умеренному экономическому росту. Это произойдет в 2010-2011 годах. Сказал Дэвид Стром, старший сотрудник Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
Это была рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Киеве проходит заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором, в частности, обсуждается возможность введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа в стране. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Общее число заболевших приближается на Украине к 1 миллиону. Как отметила в своем выступлении с трибуны Верховной Рады глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтиева, одна из главных сейчас проблем для медиков – отсутствие тест-систем для определения пандемического гриппа.
Нет даже систем для проведения дифференцированной диагностики между гриппом А и Б. Это сегодня не дает возможности оценить реальное состояние развития эпидемии и прогнозировать дальнейшую степень угрозы.
Жертвами стремительно распространяющейся эпидемии стали уже свыше 150 человек. Пока только в 14 случаях экспертиза подтвердила, что причина смерти – калифорнийский грипп, говорит секретарь Совета безопасности Раиса Богатырева.
Такая кількість померла, само за себе говорить, щоб інших врятувати.
Такое большое количество людей умерли, и, возможно, чтобы других спасти, необходимо ввести чрезвычайное положение. Конституционные основания для этого есть, но, к сожалению, у нас все уходит в политику.
Все выходит знову в политику.
Для введения чрезвычайного положения необходимо согласие Верховной Рады. Однако большинство депутатов против такой меры. В парламенте убеждены, что президент Виктор Ющенко хотел бы воспользоваться эпидемией, чтобы перенести на несколько месяцев назначенные на 17 января будущего года выборы главы государства. О том, что в борьбе с гриппом доминирует политика, свидетельствуют в том числе и селекторные совещания премьера, кандидатов в президенты Юлии Тимошенко с руководителями областей. На последнем из них возник спор вокруг цены на дефицитные защитные маски, которые аптекам предлагают предприниматели, говорит губернатор Полтавской области Валерий Осадчев.
Партия регионов нашила их 500 тысяч.
Партия регионов пошила 500 тысяч защитных масок и раздает их бесплатно. Поэтому, Юлия Владимировна, я считаю, что и блок Тимошенко должен начать шить маски и бесплатно их раздавать.
Вымыкайте Полтавскую область.
Отключив от связи полтавского губернатора, премьер сообщила, что он возглавляет штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко. Между тем, за последние дни к 9 западноукраинским регионам, где ранее был объявлен карантин, присоединились еще 5 центральных и восточных. Первые летальные случаи от калифорнийского гриппа официально подтверждены и в украинской столице. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что ее итоговый выпуск в эфире Радио Свобода в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, проведет выпуск Андрей Шарый. А сейчас в Москве 17:30, краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Он был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет в будущем году. Дата оглашения решений Конституционного суда пока неизвестна. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву, так как в Новороссийске ему может угрожать арест. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, подразделения российской армии могут использоваться за пределами России для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов, для отражение нападения на другое государство, обратившееся к России за военной помощью, а также для борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Рус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе ранее, снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1,5 миллиона. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, Александр Жарков пообещал директору одной из коммерческих фирм, что за эти деньги вернет тому документы, изъятые в ходе обыска. В Грузии на бывшей базе российской армии в Азиане завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. Вы слушаете «Радио Свободы». Мы возвращаемся к теме дебатов о возможности применения смертной казни в России, об уместности введения смертной казни. Мой коллега Андрей Шарый беседовал со священником протоиереем Михаилом Ардовым.
Самым, так сказать, знаменитым противником смертной казни был человек, который, в общем-то, с христианством порвал. Это был Лев Толстой. Он в 1909 году опубликовал статью под названием «Смертная казнь и христианство», где он говорил, что вот раз сказано «не убей», то, значит, казнить нельзя. Но это поверхностный взгляд. Заповедь «не убей» содержится во второй книге Ветхого Завета «Исход». И сразу же после этого идут божественные предписания карать смертной казнью различных преступников, убийц, гадалок, скотоложников и так далее. Это Ветхий Завет, он более, как бы сказать, жесток. В Евангелии прямо об этом никогда ничего так не говорится. Но есть два эпизода, которые объясняют, так сказать, это все гораздо глубже. В Евангелии от Иоанна, глава 8, когда книжники и фарисеи привели к Господу женщину, взятую в прелюбодеянии, сказали, что вот Моисей велел таких побивать камнями. А Господь сказал им, вот кто из вас без греха, бросьте в нее камень. В результате они все, обличаемые совестью, разошлись. Господь посмотрел на эту женщину, сказал, значит, я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Вот заметим, что он не отменил заповедь Моисея, но казнь не состоялась. Но самый главный эпизод, момент, когда Господь на кресте. Там было два разбойника, один благоразумный, а другой, который говорил ему, если ты Христос, спаси себя и нас. Иисус Христос не отменил ни свою казнь, потому что он, это было домостроительство нашего спасения, не снял ни одного из этих разбойников с креста.
Две трети россиян, согласно данным социологических опросов, выступают за применение смертной казни в России. Я подозреваю, что среди них есть и некоторое количество ваших прихожан. Чем вы объясняете это?
Это уже как бы исторически складывается. Практически только вот в новейшие времена, которые я называю постхристианскими, безбрежный гуманизм, безбрежный либерализм, вместо морали политкорректность, он охватывает мир. А наше общество по многому еще не охвачено. И когда мы слышим о каких-то чудовищных преступлениях, действительно, там, Чикатило, то понятно, что люди считают, что их надо казнить. В нашей стране это опасно при коррумпированности и несовершенстве системы всех этих силовых структур, при несамостоятельности суда, возможно, действительно ужасные совершенно ошибки, и невинные какие-то люди, обвиненные в каких-то преступлениях, будут лишены жизни.
Есть ли такие слова проповедника, слова пастыря, которые могут утешить человека, приговоренного к смертной казни?
В том случае, если у него есть хоть какие-то зачатки религиозной веры. Ведь почему сейчас выступают против смертной казни? Потому что люди, выступающие против нее, не верят в жизнь будущего века. Они считают, что вот со смертью здесь все кончается. А тот, кто верит хоть в какой-то мере в жизнь будущего века, может быть и утешен, и все. Но для этого, конечно, нужен пастырь, можно сказать, незаурядный.
Это был протоиерей Михаил Ардов. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. Должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? Такой вопрос прохожим на улицах Тюмени задавал наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
Отменить, я думаю, не должна. Нужно вводить это. Просто необходимость такая назрела уже. Дальше невозможно. Это бандитизм этот, считай, Россия бандитская превратилась в государство. Никаких моральных запретов уже не существует у человека.
Мое мнение заключается в том, что я против убийств. Я считаю, что это лично мое мнение, что никто не имеет права другого человека жизни лишать. Если это пожизненный срок, то получается пожизненное наказание. Но я однозначно против смертной казни.
За очень тяжкие, тяжелые преступления, можно и смертную казнь не отменять.
То есть, если там, например, серийный убийца или что-то в этом роде?
Вот я вот за отмену моратория на смертную казнь. Сколько мнений там высказывают, говорят, что это ничего не дает, что меньше преступность не становится. Мне кажется, вдруг все-таки меньше становится. Может, это повлияет на людей.
Вот на всех казнить вот этих, на детьми, которые надругаются.
Маньяки, педофилы.
Во, педофилы, ага. Mm-hmm. Вот над ними надо, их потом не будет. А вот так их больше и больше становится. Бояться будут, задумаются.
Так трудно сказать об этом. Такой беспредел. Думаю, что надо усмирять людей. Думаю, что надо. Может быть, будут задумываться, что ихняя жизнь тоже под угрозой.
Чем жестче как бы убийство, тем жестче должен быть приговор. Соответственно, и нужна смертная казнь. Ну и тем более мир сейчас не такой уж мягкий, как раньше был, как бы довольно жесткие сейчас люди и вообще сама жизнь.
Ну, наверное, смертную казнь, может быть, и не нужно, но слишком мягкие меры. Знаете, у нас ищут причину, повод оправдать, дать помягче. Не надо. Пусть всю жизнь несет наказание.
Так тюменцы отвечали на вопрос, должна ли Россия, как и все европейские страны, отказаться от применения смертной казни. Алекс Неймиров, для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня отмечается 20-летие падения Берлинской стены. Об истории Берлинской стены в репортаже нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
До 13 августа 1961 года в разделенном на сектора Берлине существовала уникальная возможность перехода от капитализма к социализму и обратно, причем непосредственно ногами. Прогнозы классиков марксизма о преимуществах социалистической системы оказались явно завышенными, и люди, видевшие это наглядно, голосовали ногами. С этим, по мнению руководителей ГДР, надо было что-то делать. Тогда, в 1961 году, прямо как в Библии, в начале было слово. За два месяца до сооружения стены, 15 июня 1961 года, руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт на пресс-конференции произнес нечто неожиданное и странное. «Я понимаю ваш вопрос так, что в Западной Германии есть люди, которые хотят, чтобы мы мобилизовали строителей столицы ГДР для построения стены. Никто не намерен сооружать стену». Таким образом, это слово впервые прозвучало из уст Ульбрихта. Так или иначе, после этого высказывания Восточный Берлин успели покинуть еще несколько тысяч человек. «13 августа 1961 года рано утром из Бранденбургских ворот выехали большие военные автомобили, с них на землю спрыгнули солдаты армии ГДР и начали разматывать мотки колючей проволоки. Так началось строительство Берлинской стены, именно с колючей проволоки, которой обнесли поначалу нет, не восточный, а западный Берлин».
Берлинцы с удивлением наблюдали за происходящим. Многие из них в тот момент еще не понимали, что возникающая граница оборвет многие родственные и дружеские связи между жителями одного города на долгие 28 лет. Среди тех, кто стоял в тот день напротив Бранденбургских ворот западной стороны, был принятый накануне филармонический оркестр скрипач Хельмут Штерн. Так началось для него, берлинца по рождению, возвращение в родной город после 23 лет эмиграции в Китае, Израиле и США. Русский язык Хельмут выучил в Харбине.
Люди смотрели, да главное, не смотрели туда, где будущая стена, то есть на Бранденбургске, а смотрели назад. Потому что мы ожидали американцев. толпа смотрит назад, и никто не приходит, никто не приезжает. Мы думали, сейчас танки приедут, солдаты, нас выгонят отсюда, начнется стрельба, черт его знает. Я понял, что дело серьезное. Приехал один человек, Вилли Брандт.
Мы призываем народы мира, мы призываем их руководителей обратить свои взоры к Берлину, где кровоточащую рану немецкого народа бередят колючей проволокой и коваными сапогами. В первые дни сооружения стены многие жители Восточного Берлина искали и находили последние возможности убежать. Знали ли руководители западных стран, в частности Джон Кеннеди, о планах руководства ГДР? И если знали, то почему ничего не предпринимали? Говорит немецкий историк Илко Саша Ковальчук.
Also muss man sich noch mal in diese Zeit Ende der 50er Anfang der 60er Jahre hinein.
Следует для начала вспомнить ситуацию конца 50-х, начала 60-х годов, когда в отношениях между США и СССР то и дело маячила угроза ядерного конфликта. Мир жил тогда в большом напряжении. В июне 1961 года в Вене состоялась встреча между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, на которой Кеннеди сформулировал свою позицию относительно статуса Берлина. Она включала сохранение прав западных стран на свою часть города, свободный въезд в Западный Берлин и сохранение присутствия союзных войск. Это хотя и не полностью отвечало ожиданиям берлинцев, но все же гарантировало защиту статуса Западного Берлина. Насколько нам сегодня известно, американцы знали за несколько дней о планах строительства стены вокруг Западного Берлина. Это была необычная с исторической точки зрения стена. Обычно стены строили вокруг городов, дабы защитить их от нападений извне. В данном случае стена препятствовала выходу жителей за ее пределы. Парадоксально, что окруженный стеной Западный Берлин оставался свободным городом. По-настоящему замурованным оказался Восточный Берлин, как, впрочем, и вся территория ГДР. Американцы и их союзники не имели тогда другого реального политического решения, они вынуждены были согласиться. Это гарантировало, тем не менее, статус Западного Берлина как свободного города. Любая другая реакция вела бы с большой вероятностью к локальному конфликту с применением силы и с непредсказуемыми последствиями. Хрущев и Ульбрих были тогда готовы пойти на конфронтацию.
Хрущев и Ульбрих были тогда готовы пойти на конфронтацию.
Иосиф Бродский, посетивший Берлин незадолго до падения стены, писал в стихотворении «Берлин Ландверканал». «Стена, бетонная притеча Кристо, бежит из города к теленку и корове через поля, отмытые цвета крови». Поэт имел в виду художника и акциониста Христо, который построил нейлоновую стену в Калифорнии, а существенно позднее, в 1995 году, укутал нейлоновой тканью Берлинский Рейхстаг. Берлинская стена укутала Западный Берлин в бетон.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Мэр милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент Дмитрий Медведев. В Рус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе, ранее снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1.5 млн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в музее общественном центре имени Андрея Сахарова откроется 4-й молодежный кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри». Он проводится в рамках Международной недели толерантности в Европе, цель которой – предотвращение нарушений прав человека, борьба с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом и другими формами экстремизма. С подробностями наш корреспондент в Москве Лейла Гениатуллина.
Зрителям покажут художественные и документальные фильмы, а также спектакли, посвященные проблеме ксенофобии и нетерпимости, рассказывает организатор кинофестиваля Мария Парамонова.
Открывается фестиваль фильмом «Камень преткновения» Германии 2007 год. Мы знакомы с режиссером, это Дорте Франке. Она занимается разной тематикой, вот специализация у нее документальный фильм. И мы бы очень хотели зрителям предложить подумать о том, какими различными способами можно выражать свои мысли. Этот фильм о художнике, скульпторе, которого зовут Гюнтер Доминг, он, собственно, такую инициативу начал. Он своими собственными руками делает такие таблички памяти и устанавливает их на тротуарах разных городов. Он начал с Германии, потом его инициативу подхватили в других странах – Венгрии, Австрии, Украине – даже вот сейчас в России. Что это за памятные таблички? Надписи на них говорят о людях, большей частью о евреях, которые были убиты в период Третьего Рейха. И он установил их более 15 тысяч по разным странам. Это всего лишь навсего один человек. Нам хотелось бы поговорить со зрителями о том, что мы можем сделать, имея вот эти проблемы в нашем современном обществе, вот связанные там, с проявлением ксенофобии и нетерпимости.
Какие еще фильмы будут показаны в рамках кинофестиваля «Иди и смотри»?
Дальше у нас будет фильм «Эксперимент 2. Волна» 11 ноября. Это фильм современной дни Германии о школьном учителе, который предложил своим ученикам эксперимент поиграть в аутократию, ну, то есть в диктатуру. Сначала дети говорили, что ничего не получится, что они и так знают, что нацизм – это плохо, и что в современном обществе существовать невозможно, но, тем не менее, за неделю они изменяются, сами того не замечая. И конец в этой игры, конечно, был трагичный. Очень хотели бы со зрителями поговорить о том, какие причины увлечения вот этими вот различными легкими идеями, да, которыми, как нам кажется, увлекают молодежь неонацисты. Также у нас в программе 13 ноября будет художественный фильм «Харви Милк», который вышел в 2000 году. Он рассказывает о политике, который впервые вот открыто заявил о своей сексуальной ориентации, поднял эту тему в США и пытался изменить взгляд общества на вот эти проблемы и пытался изменить стереотипы людей. Мы тоже хотели бы со зрителями поговорить об этом, потому что большинство людей, как нам кажется, думают, что у социальных меньшинств нет никаких проблем. Когда оказывается, результаты различных мониторингов, которые, к примеру, Московская Хельсинкская группа проводит в разных регионах, они показывают, что проблемы у людей есть очень большие. И в завершение у нас будет спектакль «Александр Галич. Экспромт». Его поставил режиссер Сергей Теляковский. Это театр литературной импровизации. Они взяли пьесу Александра Галича «Кадиш» и поставили спектакль. То есть в спектакле будет не только вот история о польском писателе, враче-педагоге Януше Корчике, который погиб в лагере уничтожения Треблинка вместе со своими воспитанниками школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве. Он не оставил этих детей, евреев, но и пошел вместе с ними на казнь.
Кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри» проводится в рамках Международной недели просветительских действий «Хрустальная ночь. Никогда снова». Расскажите об этом подробнее.
Мы присоединились к европейской кампании «Все различные, все равные». В разных странах Европы и мира люди в эту неделю толерантности, которая начинается с 9 ноября, которая вот исторически известна как «Хрустальная ночь». Это первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям вот на территории Германии в период Третьего Рейха, когда 91 человек погиб и несколько тысяч людей подверглись избиениям, унижениям, о чем тогда в то время замалчивалось. И этот день стал Международным днем памяти насилия. Неделя заканчивается 16 ноября, Международным днем толерантности. И вот в этот период с 9 по 16 ноября в разных странах проводят различные мероприятия. Это может быть какие-то акции, кинофестивали. Таким образом, мы надеемся привлечь внимание к этой проблеме, которая очень часто забывается, хотя у нас в стране оно является одной из самых важных. Это не просто какая-то неприязнь, а это приходит в открытые действия, вот в частности, убийство людей разных, от ученых до правозащитников. Мы бы хотели все-таки, чтобы привлечь внимание людей и сделать возможным развитие толерантности в нашей стране.
Рассказывала Мария Парамонова, организатор кинофестиваля «Против ненависти. Идеи смотри», который продлится до 14 ноября. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Курс российского рубля к доллару достиг сегодня самого высокого уровня с начала года. За это же время мировые цены на нефть, главный экспортный товар России, повысились более чем вдвое. Укрепление национальной валюты в ходе нынешнего кризиса удешевляет импорт, препятствуя одновременно развитию импортозамещения в стране одного из главных факторов быстрого восстановления роста российской экономики после кризиса 1998 года. Подробнее об этом Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Официальный курс рубля к доллару США, установленный Центральным банком России с 10 ноября, 28 рублей 84 копейки. Выше курс рубля был в последний раз 26 декабря прошлого года. А в конце января, когда Банк России объявил об окончании 2,5-месячной девальвации, валютный коридор, то есть диапазон возможных колебаний, был установлен в пределах от 36 до 26 рублей за 1 доллар. То есть и нынешний, подорожавший с тех пор на 15% российский рубль остается в этом коридоре. И пока это так, Банк России, как можно предположить, не считает, что национальная валюта угрожает конкурентоспособности российских компаний и предприятий. Из Москвы руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Понятно, что эти числа 26 или 46 сами в себе никакой роли не играют. Важна динамика курса рубля относительно основных валют. Эта динамика, конечно, настораживает и сейчас играет против национальных производителей. Она играет в пользу иностранных компаний, поставляющих свои товары на территорию России. Когда мы имеем крепкий рубль, мы имеем слабых национальных производителей. Это достаточно очевидно. Центральный банк пытается противостоять этому путем искусственного ослабления национальной валюты. Создается искусственный спрос на доллары. Центральный банк покупает огромные массы долларов. Тем не менее, динамика укрепления рубля сохраняется. И эта динамика, кстати, по существу такая же, какая была и до кризиса. И мы имеем довольно забавное явление, с одной стороны, укрепление национальной валюты. И, казалось бы, с укреплением национальной валюты должны цены падать, должна быть дефляция, а нет, мы имеем инфляцию.
После финансового кризиса 1998 года одним из факторов быстрого восстановления роста экономики России стало развитие импортозамещения. Этому способствовали не только смещение внутреннего спроса в сторону товаров отечественных производителей, как более дешевых, чем импортные, но и наличие огромных свободных мощностей в экономике, не задействованных еще в 90-е годы. Нынешний кризис из-за общего сокращения производства в стране также высвободил определенные мощности. Однако на этот раз фактор импортозамещения не срабатывает, отмечает главный экономист финансовой корпорации «Урал-СИБ» Владимир Тихомиров.
Ситуация текущая принципиально отличается от той ситуации, которая существовала 10 лет назад, потому что тогда экономика России практически на протяжении десятилетия, предшествовавшего кризису 98 года, падала. Соответственно, образовались огромные мощности в экономике незадействованные, что способствовало очень быстрому переключению в стадию роста. Вторая причина. Кризис 98 года привел к резкому снижению доходов населения. Ситуация текущего года показывает, что, с одной стороны, по определенным отраслям экономики образования мощностей незадействованных, которые могли бы быть использованы, но с другой стороны падение доходов мы в этот раз не увидели такого существенного. Мы можем говорить о 1-2, максимально 3% падении доходов в реальном выражении за исключением инфляции против 25-30% падения доходов 10 лет назад.
Центральный банк России, как и раньше, сглаживает любые резкие колебания курса рубля, активно участвуя в валютных биржевых торгах. Но помимо этого, едва ли не главным фактором, определяющим стоимость российской валюты, является динамика мировых цен на нефть. Максим Осадчий, Банк корпоративного финансирования.
С учетом того, что сырьевая составляющая в российском экспорте составляет свыше 2/3, причем основная компонента этой сырьевой составляющей – это углеводороды, то понятно, что позитивная динамика в углеводородах естественным образом транслируется в поток нефтедолларов, который продолжает затапливать российскую экономику, продолжает вести к этим двум моментам. Укрепление национальной валюты с одной стороны, а с другой стороны мы имеем инфляцию.
Укрепляющийся рубль, безусловно, помогает российским финансовым властям сдерживать общий рост цен благодаря соответствующему удешевлению импорта в страну. Да и объемы самого импорта после падения почти на 40% в конце прошлого, начале нынешнего года в последние несколько месяцев вновь растут, подчеркивая спрос на него. Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
Восстановление объемов импорта, оно напрямую связано с силой или слабостью национальной валюты. Если национальная валюта восстанавливает свои позиции, как это мы видим в последние месяцы в ситуации с рублем, то понятно, что вслед за этим начинают постепенно восстанавливаться объемы импорта, потому что в рублевом эквиваленте импортные товары начинают, ну, по крайней мере, не дорожать, а по ряду позиций даже дешеветь. Это стимулирует спрос на эти товары. Плюс мы сейчас не видели серьезного снижения доходов населения в целом, в среднем, конечно, по разным категориям ситуация разная, но это означает, что, в общем, на импортные товары, особенно повседневного спроса, спрос сохраняется.
Курс рубля к доллару, достигнув минимума 7 февраля, когда он составил 36 рублей 37 копеек, теперь повысился до 28 рублей и 84 копеек. Официальный курс меньше 29 рублей за доллар Банк России в последний раз устанавливал 26 декабря прошлого года.
Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной экономической панорамы, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Панорама завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – дело майора Дымовского, за что уволен милиционер, критиковавший свое начальство. Подробнее об этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В памяти Виталия Гинзбурга, Нобелевский лауреат в программах Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Какая буква отражает закономерности экономического кризиса?
В блогах Свободы.
Чтобы купить туалетную систему для ребенка-инвалида, требуется вмешательство президента.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.